говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Так же, как и в культовом фильме «Ирония судьбы» про банные традиции, в России тоже есть внешнеполитическая традиция ссориться с соседями под Новый год или сразу после Нового года. И, как правило, по поводу газа. Вот история Белоруссии. С Белоруссией вроде бы сегодня она как-то разрешилась. Это подтверждает. И традиция, в общем, новогодняя. Опять, несмотря на то, что вроде бы новые нулевые, десятилетка закончилась, тем не менее, сохраняется. Вот как раз о традициях во внешней политике, о том, как выглядеть будут новые сюжеты, и будут ли они в глобальном мире, как Россия туда будет вписываться. Мы сегодня будем говорить с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Здравствуйте, Федя. И с новым наступившим, с близящимся старым и с Рождеством. Ну, в общем, вот с этим замечательным десятидневным отдыхом.
Спасибо большое и вам того же, и всем слушателям тоже.
Да, тоже. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, бесплатно для жителей всех регионов России. Пишите, звоните нам. Ну, давайте мы все-таки с Беларуси начнем, потому что вот как-то в этом несколько новогоднем угаре опять утратилась связь того, что же произошло. Пошлины, нефть, таможенный союз, вызов к премьеру господина Сечина, очень быстрое решение вопроса. И сегодня Лукашенко все ратифицировал. Значит, все, инцидент исчерпан.
Нет, мне кажется, инцидент вот по поводу пошлин на нефть не совсем исчерпан, потому что ратифицировать-то он ратифицировал, но по представление российской стороны как раз на углеводороды таможенный союз на данном этапе не распространяется. Собственно, в этом и коллизия. Но, в принципе, я думаю, что это быстренько как-то урегулируется. Так что традиция, конечно, поддержана, но так слабенько, в легком виде, по сравнению с тем фейерверком, который был год назад, с замораживанием там братских славянских народов на юге Европы.
Нет, ну, вчера так ссора немножко усугубилась, когда про Калининград тема возникла.
Но это уж как водится, да. Калининград вообще уже ведь было однажды, когда в 2004 году первый раз возник конфликт по поводу газа тогда, и «Газпром» перекрыл, ненадолго совсем перекрыл подачу Белоруссии, тут же начал замерзать Калининград, и такое было ощущение, что про него забыли просто, потому что выяснили отношения с Белоруссией.
Да, не сообразили, что там еще есть Калининград.
Нет, я думаю, что здесь все будет достаточно быстро урегулировано. Ситуация понятная. Александр Григорьевич Лукашенко гениальный извлекатель любых выгод. И поскольку таможенный союз – это, во-первых, действительно крупное начинание, если из этого что-то получится, это очень серьезный проект. Во-вторых, Россия делает такую серьезную ставку. И, конечно, сам Бог велел Лукашенко попытаться из этого что-нибудь себе выгадать. Думаю, что что-то он получит, хотя вообще, в принципе, если этот таможенный союз заработает, в чем пока нет уверенности, но это, конечно, будет довольно серьезный сдвиг вот от модели союзного государства, которое, ну, в общем, себя исчерпало давно, уже кроме названия, и Павла Павловича Бородина в должности секретаря государственного ничего не осталось. И вот таможенный союз – это попытка как-то наполнить по новой отношения.
Но там ведь еще есть Казахстан. Как в этом контексте тогда выглядит аморфность СНГ?
Ну, СНГ это давно и вполне ожидаемо организация такая растворяющаяся в воздухе, как чеширский кот, такая улыбка еще висит, а сам он уже где-то в иных измерениях находится. Путин несколько лет назад четко и ясно, будучи, по-моему, в Армении с визитом и будучи спрошен по поводу СНГ, сказал, как отрезал. СНГ это была форма цивилизованного развода, все остальное шелуха и политическая болтовня. И это чистая правда. Так что СНГ как организация свою функцию выполнила, безусловно. Ожидать ее возрождения в виде СНГ никаких оснований нет. Исчезновения тоже нет оснований ожидать, но, собственно, кому она мешает. Но вот получится ли что-то уже в более узком составе из участников СНГ собрать. Ну, вот Россия пытается, особенно, кстати, вот в ушедшем году явные были попытки, ну, во-первых, таможенный союз, во-вторых, наполнить наконец-то каким-нибудь содержанием ОДКБ. Что в современной ситуации на территории Центральной Азии, Южной Азии, безусловно, имеет смысл, потому что там, что будет в Афганистане после ухода весьма вероятного западной коалиции, непонятно. И ОДКБ нужна, вот именно не как фига в сторону НАТО, а как дееспособная организация. Но вот удастся ли ее превратить в такую организацию, пока непонятно. Опять же, союзники, ну, такие достаточно своенравные в России.
Хорошо. Если говорить все-таки о мире, вызовы, которые продемонстрировало минувшее десятилетие, сейчас очень модно подводить итоги нулевых, хотя еще десятилетие не закончилось, и на самом деле нулевые будут через год, да, вот они будут окончательно финишировать с этим десятилетием, но магия цифр, 10-й год наступил. Какие вызовы мы берем с собой, или вот какие глобальные вещи, ну, которые на слуху у всех, там, климат, Северная Корея, Палестина, Израиль, Ирак. Какие еще мы берем с собой в следующее десятилетие вызовы, которые, скорее всего, могут повлиять на изменение глобального расклада в мире?
Прежде всего, мы берем с собой самого глобального масштаба вызов, который намного масштабнее, чем вот перечисленные региональные проблемы. Это отсутствие упорядоченной мировой системы. И, собственно, проявилось это уже несколько лет назад, вот как раз в нулевых, когда стало понятно, что Соединенные Штаты при всей невероятной мощи, которая у них имеется, мощи не только в военном, но и в политическом, культурном, там, идеологическом, экономическом и прочем плане, Соединенные Штаты не способны выполнять роль, ну, мягко так скажем, лидера и регулятора мировой системы. Не хватает у них сил на это. Ну, и, наверное, не могло хватить. Не может одна страна этим заниматься. Хотя казалось такое в 90-е годы. И, в общем, сейчас с этим уже никто не спорит, в том числе и в самих Соединенных Штатах. Пиком подхода вот этого лидирующего или доминирующего была администрация Буша, чем она закончила, известно. Вопрос теперь, хорошо, это не получилось, вот эта вот, так сказать, иерархическая система, пирамида во главе с американцами не получилась. А что? И вот здесь как был знак вопроса, так и остается. Потому что системы, упорядоченной системы, каким-то образом упорядоченной, нету. Во время холодной войны была система там плохая, страшная, опасная, но очень четко работающая, основанная на двух противостоящих полюсах. Потом некоторое время казалось, что теперь есть один полюс, который все разрулит и решит. А теперь непонятно. Теперь вроде как формируется какая-то новая конфигурация важных стран.
Да, двадцатка вместо восьмерки.
Ну, двадцатка, конечно, это больше такая декорация, да, ну, точнее говоря, такая авансцена, на которой что-то происходит, чтобы было чем поинтересоваться. А реальное количество важных стран тоже не определено. Ну, то есть явно там присутствуют опять-таки Соединенные Штаты, там присутствует Китай, там присутствует в каком-то виде, я бы сказал, убывающем Европа. С Россией вот уже начинаются серьезные вопросы, в какой степени она способна
оставаться в этом наборе.
Да, и в особенности в перспективе, учитывая объективные параметры. Как бы то ни было, вот как это все будет складываться в этих самых десятых годах, которые, будем считать, наступили,
ну, да.
Это будет очень, очень быстро проясняться. Я не удивлюсь, если проясняться будет с новыми потрясениями.
Федор Лукьянов, мы продолжим сразу же после короткого объявления на радио «Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Повторное выдвижение кандидатуры Сергея Дарькина на пост главы Приморья обсуждаем с бывшим мэром Владивостока и депутатом Госдумы Виктором Черепковым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Микрофон Анна Качкаева, Федор Лукьянов, аналитик и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Сегодня наш гость. Мы говорим вот о глобальных вызовах для мира и о том, как, в общем, в этом маленьком мире соблюсти все интересы, победить, ну, победить невозможно, но, тем не менее, как-то урегулировать какие-то возможные глобальные проблемы и кто будут игроки на этом поле. Вы можете присоединяться к нашему разговору, писать и звонить, а телефон будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну вот вы сами сказали, что вся эта вот сложная система вызовов и неопределенностей может повлечь за собой какие-то очередные катаклизмы. Какие-то что? Но явно не войны уже в планетарном масштабе, потому что как-то в это не, мало верится. Или все-таки, скорее все-таки, региональные конфликты. А что еще помимо...
Ну, да, войны, мировые войны, к которым привыкли в 20 веке, трудно себе представить такие войны в мире с ядерным оружием.
Кстати, которые тоже не очень понятно, и те страны, которые владеют теперь ядерным оружием, они как-то вот в какие-то международные договоренности уже входят, не входят, как они будут в них входить, тоже большие вопросы.
Но, кстати говоря, вот тоже важное, если говорить о наступившем годе, то это будет, вообще говоря, год дискуссий по ядерным темам, потому что, во-первых, будет десятилетняя конференция о судьбе договора о нераспространении ядерного оружия. И, в общем, договор под большой угрозой находится, так сказать, он размывается совершенно очевидно, и вроде бы Барак Обама настроен на то, чтобы титанические усилия предпринять для его сохранения, хотя пока не очень понятно как. Он же, Обама, объявил о проведении ядерного саммита, все ядерные страны соберутся обсуждать будущее. Ну и, наконец, вот тема Ирана, она, наверное, в ближайшие месяцы станет главной, потому что вот период танцев таких ритуальных, которые вели все участники, заканчивается, надо уже как-то определяться. Скажем, Барак Обама начал свою деятельность как президент с заявления о том, что он протягивает Ирану руку. Значит, стоять с протянутой рукой бесконечно долго невозможно. То есть в какой-то момент ее, с ней что-то надо сделать. Или ее надо убрать, или ее надо там сжать в кулак, или там еще другую фигуру показать этой рукой. Но, во всяком случае, вот это вот год протягивания руки, который, в общем, ни к чему не привел пока, он завершается. Сейчас, значит, с одной стороны, американцы говорят, что все, последнее предупреждение, последний ультиматум там до февраля. А вот Ахмадинежад и иранцы сказали, а у нас вот свой ультиматум есть. Если вам нам до конца января не позволите, значит, с ураном обходиться, как мы считаем нужным, тогда все, тогда больше. И ситуация очень неприятная, потому что даже если себе представить, что Россия пойдет на жесткие санкции, я не очень в это верю, но если предположим, что что-то будет обещано такое, что перевесит прочие резоны. Вот потом начинается самое страшное, на самом деле. А если санкции не работают? А это, в общем, вполне вероятно. И история взаимоотношений с Ираком в 90-е годы как раз показала, что, в общем, санкции в таких случаях как-то не очень действуют. Если санкции не работают, то что делать? Отменять санкции, говорит, ладно, мы тогда попробуем опять дипломатию, но так нельзя. Значит, мировое сообщество, ну, точнее говоря, Соединенные Штаты в первую очередь, могут втянуться в такую воронку, когда уже нельзя отступать, просто по соображениям престижа и вообще политической логики.
Но есть еще внутренние обстоятельства в стране, и мы все время читаем и слышим, что, в общем, там недовольство происходит, нарастает и жестко пресекается. Или это все-таки тоже не фактор сейчас?
Это фактор, но вот в какую сторону этот фактор работает...
Для России, кстати, не очевидно, если сторонники, вернее, противники Ахмадинеджада окажутся победителями, как я понимаю.
Ну, вообще для России эта ситуация просто крайне неблагоприятна, потому что сейчас так получилось, что и сторонники Ахмадинеджада, и противники Ахмадинеджада, Россия костерятся, в общем, весьма там предпоследними словами, скажем, потому что... Власти считают, что Россия морочит им голову и водит за нос, например, не поставляет С-300. И позиция очень многих хардлайнеров в Тегеране, что Россия, вообще говоря, просто использует Иран как разменную монету в торге с Соединенными Штатами. И вообще никакой она ни партнер, ни союзник. А противники Ахмадинеджада, я не знаю, откуда берутся, я думаю, что это в основном домыслы, но там достаточно широко распространено представление, что якобы Москва вот подзуживает, вот именно говорит, давай, дави, круши. Это было и летом во время поствыборных.
Чтобы потом, может быть, чего-то наварить с этого, да?
Я думаю, что это полная ерунда, потому что вот уж в Иране-то там бесполезно пытаться вмешиваться. Но сам наличие вот такого рода дома показывает, что, конечно, у России, ну, как любая попытка сидеть на двух стульях, Россия хочет и не ссориться с Ираном, и все-таки продолжать быть важным партнером США, это очень тяжело, и неприятно, неудобно, и по-разному заканчивается. Но если вернуться к общей проблеме ядерной, и как сыграет внутренняя нестабильность, вот тут как раз вопрос введения санкций жестких. Консолидирует или разобщает? Потому что вполне возможно, что как раз тогда, по крайней мере, часть протестантов скажет, окей, ладно, мы этого, значит, президента нашего глубоко не любим, и мы с ним еще разберемся. Но сейчас, когда вот мировое зло мировое на нас давит, мы... Так что у меня ощущение, что стратегии ни у кого нет. Вот что делать? А Иран, как ни относись к этой стране и к ее политикам, вот уж чего не отнимешь, так это умение гениально разводить всех постоянно. Это персидская дипломатия этим славилась, слава богу, столетиями. Да. Да, так что...
Так, значит, Иран. Вот это, вот, я так понимаю, очень важная тема и нервная тема наступившего года. Можно ли говорить о том, что наступил и год Китая?
Ну, год Китая у нас не заканчивается. Да, ага. Вот уже несколько лет год Китая продолжается. С Китаем удивительная история. Я вот с точки зрения наблюдения за процессами не устаю восхищаться. Как можно, уклоняясь от максимально возможного числа... там, обязанностей...
И необходимости куда-нибудь встрять?
Необходимости встрять, возможности встрять. И все время говоря о том, что мы тут вообще просто занимаемся своими делами, пожалуйста, нас не трогайте, Китай малоразвитая, слабая страна. Вот как, поддерживая такой имидж и так себя продолжая вести, можно из года в год наращивать свое... я бы сказал, присутствие в мире. Вот Китай вроде ничего не делает, а вот все чувствуют, что он как-то больше и больше. Так, да,
нарастает.
Где-то вот он здесь уже есть. И в этом смысле, прежде всего, конечно, для Соединенных Штатов, это очень большой вопрос, что делать. Потому что есть два, что называется, классических варианта, как иметь дело с державами, которые, ну, вроде как, надо наладить отношения, не будучи при этом друзьями. Можно сдерживать, можно вовлекать. Вот, скажем, Советский Союз временами сдерживали, временами вовлекали, в конце концов решили окончательно сдерживать и сдержали. Россию тоже, ее то вовлекает, то не вовлекает. А с Китаем сложно, сдерживать вроде как нечего. Китай все время говорит, не-не-не-не, нам ничего не надо, мы только вы на нас внимание обращайте, мы занимаемся экономическим вот социальным развитием. Так что вот просто жестко начать давить, вроде как, не, ну, а кроме того, довольно страшно уже, потому что большая сила. А вовлекать не получается. Китай никуда не хочет вовлекаться. Ему говорят, давайте мы вам, ну, это я прощаю,
естественно.
Давайте мы вам дадим, ну, что ли, долю вот в мировом этом акционерном обществе, мы вам дадим серьезный, как минимум, блокирующий пакет. И будем с вами вместе решать, там, вы на себя возьмете это, мы, это американцы. Такая вот теория большой двойки, которая очень популярна была где-то вот в начале 2009 года.
Угу. А с Китай... юанем, может быть, еще что-нибудь,
ну,
там,
да. А Китай говорит, да, спасибо.
Мы как сами.
Да, тут постоим. И вот непонятно, как себя вести в этой ситуации.
И России, между прочим, не очень понятно, если Америка-то далеко от Китая, ну, не очень далеко, но тем не менее, а Россия-то прям вот...
Прям Россия вот... прямо вот, у России совершенно другая ситуация перед лицом Китая, но общее у России и у Америки заключается в том, что ни Вашингтон, ни Москва какого-то вот... какой-то модели поведения, как себя вести с Китаем, не имеют. Совершенно имея разные исходные данные. Потому что для американцев Китай – это, с одной стороны, потенциально главный соперник, с другой стороны, это кредитор, который, который держит, в общем, ну, за всякие места. И, так сказать, как его тоже, кредитора нельзя, вот так, без церемонии, как сказать. У России другая ситуация. Россия имеет, к сожалению, реальный шанс в течение ближайших там, 10-15 лет оказаться в очень серьезной не только экономической, но и политической зависимости от Китая, потому что одно из другого вытекает. И как раз в 2009 году я бы сказал, что произошел такой качественный сдвиг. Во-первых, впервые Китай выделил очень большие деньги, кредиты нашим государственным нефтяным компаниям в начале года, ну, в первой половине года, 25 миллиардов. Во-вторых, то... там программа сотрудничества на, до 2018 что ли, года, которая была подписана вот осенью президентами, президентом нашим и представителем КНР, она вообще так очень серьезно означает приход Китая в нашу добывающую зону, добывающую
отрасль. Это означает, что экономику, территорию и так далее. Уж если чего Китаю интересно, так это...
Ну,
это.
Территорию я бы не преувеличивал, потому что вот наши эти фобии, что сейчас придут китайцы, все отнимут, вот это, по-моему...
И до Урала.
Это не вопрос завтрашнего дня, как минимум. Но то, что экономически Сибирь и особенно Дальний Восток имеют шанс переориентироваться на Китай, чисто объективно, вот, потому что там центр роста не на западе России, а вот именно там. И это серьезный вопрос. И мне кажется, что вот именно, ну, собственно, и этот президент, ныне действующий, и его преемник, или он сам, если он останется второй срок, они будут должны решать очень серьезно, что делать с Китаем.
Федор Лукьянов, мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода. А в 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет его Ирина Лагунина.
Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Число жертв пожара в Пермском ночном клубе достигло 155. Как сообщили в Краевом управлении МЧС, в понедельник в клинике в Москве скончался мужчина. В больницах Перми, Москвы, Петербурга и Челябинска остаются 58 пострадавших. Мать погибшего курсанта Краснодарского высшего военного авиационного училища Романа Хоруженко заявила, что намерена провести независимое расследование гибели сына. В Кемерове в результате взрыва бытового газа в жилом доме погибли 5 человек, еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии. Правительство России в 2010 году передаст Новодевичий монастырь Русской Православной Церкви. Об этом заявил во вторник премьер-министр Владимир Путин. Власти Грузии подтвердили, что накануне ими был задержан житель Южной Осетии Геннадий Плиев. Как сообщил представитель МВД Грузии, Плиев был вооружен и находился на контролируемой грузинской стороной территории. территории. В Ираке в 2009 году были казнены 77 осужденных по обвинениям в тяжких преступлениях. Председатель Верховного совета судей Ирака заявил, что для ускоренного рассмотрения дел обвиняемых в терроризме был создан специальный суд. Власти Ирана вновь угрожают казнить сторонников оппозиции. Министр внутренних дел страны Мустафа Мохаммад Наджар заявил во вторник, что каждый, кто участвует в бунтах, будет считаться воюющим против Бога и врагом национальной безопасности. Исламским законом такой человек должен быть казнен. В Грузии начал вещание на русском языке Первый Кавказский канал. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, новый телеканал для вещания на Россию создан по инициативе президента Грузии Михаила Саакашвили и финансируется из государственного бюджета.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Федор Лукьянов сегодня мой гость. Мы обсуждаем новые вызовы глобальной политики, как в эту историю вписывается Россия, чего ждать от внешнеполитических курсов разных государств и как на это правильно реагировать. Вы можете подключаться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Я сейчас буду читать то, что вы уже написали, но все-таки хотела бы вот, значит, про Иран сказали, про Китай сказали, еще вот есть кусок. Про Америку все время говорим, но есть кусок в отношении России, который называется соседи, да, там вот всякие соседи, более дружественные, менее дружественные. Вот здесь вот что на этом пространстве будет происходить? Да, аморфная СНГ, чуть более, может быть, эффективная ОДКБ или возможный таможенный союз, но есть еще Грузия, Украина, это, вот тут вот. Что в этом году ожидать?
Ну, Украина ожидать, как уже стало традицией, почти каждый год ожидаем выборов. Выборы...
Но уже вступили они.
Да, да. Вот уже вот-вот через...
Но Россия день. Как-то в этот раз аккуратнее, я бы сказала.
Ну уж, был бы странный, был бы мазохизмом пытаться повторить то, что было в 2004 году. Ну, во-первых, конечно, стало довольно ясно тогда, что такое вот грубое силовое вмешательство, оно просто контрпродуктивно. А кроме того, ситуация, конечно, совсем другая. То есть, ну, есть два наиболее вероятных победителя, и тот, и другой, с точки зрения прагматичного подхода, Москву устраивают. Прежде всего, потому что они не Ющенко. Они Ющенко, они потому что они не идеологизированные. То есть, по-разному, но и Янукович, и Тимошенко, ну, такие деловые ребята, сильно по-разному. И я бы даже не удивился, если бы, допустим, вот Янукович оказался человеком более склонным к каким-то общегуманитарным вопросам, чем Юлия Владимировна, потому что она тоже совсем конкретный такой человечек. Но и в том, и в другом случае более-менее понятно, как работать с этим президентом. С Ющенко, ну, совсем не сложилось. Во-первых, потому что, конечно, вот эта вот травма поражения, она очень сильно сказалась. Ведь это было поражение не только российской политики, но и персонально тогдашнего
Дмитрия
президента.
Анатольевича.
Владимир Владимирович, четвертый год.
Да, но и Дмитрий Анатольевич, который, как я понимаю, занимался этой темой.
Ну, естественно, там все-таки Дмитрий Анатольевич тогда был не на виду, Путин, вот там, эти, все эти визиты на лично поддержать, и потом эти поздравления, значит, многократные Януковича, так пройти не могло. Но это одна сторона. А другая сторона, что, конечно, Ющенко по своим взглядам человек антироссийский. Я это говорю не в хорошем или плохом смысле, а в том смысле, что
его представление о историческом пути Украины – это путь исключительно от России. Ну, это, так сказать, можно долго обсуждать, да, хорошо да, это да. или плохо, но это так факт. И. И, в общем, с его уходом, я думаю, с точки зрения внешней политики можно ожидать, ну, в каком-то смысле...
Все-таки с его уходом, по-вашему?
Ну, очень мало времени осталось. Mm-hmm. То есть, если бы было больше, я бы, конечно, мог предположить какую-нибудь хитрую там интригу, скандал, конфликт там и так далее. Сейчас, ну, не знаю, я не вижу, что может быть. А тут не надо его недооценивать, потому что ведь вопрос не только в том, кто выиграет, но и, например, в том, кто займет третье место.
Место, конечно.
Потому что этот человек будет решать, учитывая раздробленность украинского поля,
будет решать многое. И учитывая существование все-таки довольно свободного информационного и политического пространства и возможности вот этих вот дебатов на раздробленном поле с мордобоем.
Дебатов, а кроме того, украинская политика, как мы убеждались не раз за эти годы, она очень гибкая. Там невозможных альянсов практически нет. То есть все возможно. Вчера они друг другу морды били в радио, а сегодня это уже единая там, значит, коалиция.
Кстати, очень любопытно, но я как вот человек, связанный всегда с телевидением, я все время через призму телевидения смотрю на политику и процессы. Впервые они все не участвуют в телевизионных дебатах. Это очень похоже на российскую ситуацию.
Ну, где-то я уже читал, да, что они... Вообще Украина ведь действительно следует с таким лагом политического развития. Ведь на самом деле то, что было в 2004 году, это, в общем, повторяло то, что в России было в 1991. Потому что тогда в Украине этого не было. Ну, или, во всяком случае, такого вот подъема и такого энтузиазма не было.
Ну, мне кажется, что вот эти уже аналогии временные страдают, потому что в каких-то вещах Украина далеко шагнула в политических процессах чуть дальше, чем Россия. А Россия в какую-то боковую ветку ушла. Так что тут...
Ну, это, безусловно, Украина просто другая среда совсем.
Другая среда и другая страна. Но, наверное, какие-то исторические аналогии
здесь интересно, что будет, если, допустим, победит Тимошенко. Я не исключаю, что Тимошенко захочет, так сказать, дисциплинки добавить в украинскую политику. Сильная дама.
А Янукович скорее нет. Он такой помягче будет.
Ну, мне кажется, что...
Или тоже добавит дисциплинки.
Он может, захочет, но мне почему-то кажется, что у него точно не получится. А вот у нее, черт его знает, может.
Может и выйдет. Хорошо, значит, ну вот Украину опять же будем смотреть, и тоже год живенький в этом контексте получается. А что у нас с грузинским вопросом?
Ну, с грузинским вопросом, мне кажется, ничего. То есть, и, конечно, есть какие-то такие неожиданные послабления, типа там разрешения Georgian Airways полетать, но это, мне кажется, ни на что не влияет, потому что у России позиция...
Нет, это, я даже думаю, понятно, откуда вот пошло, когда был этот медиафорум, где выступал Медведев, да. И были многие журналисты русскоязычные из бывших союзных республик, кстати, очень искренне говорившие, это уже вот поколение тех, и нас с вами в том числе, там, 40-45 лет, которые еще помнят эти общие ценности, и которые с болью при всей уже своей благополучности и возможности существовать отдельно, все-таки хотели бы не политическую, а вот эту культурную общность каким-то образом сохранять. И, кстати, там прозвучало предложение, да, прямо вот одного из грузинских журналистов, Медведеву, возобновить хотя бы перелеты. Похоже, вот это разрешение было дано, но вопрос, что стратегии в этом контексте опять же нет.
Это было бы очень правильно вообще возобновить перелеты, вот, так сказать, абстрагируясь от политики, есть люди, которые не должны страдать, и это будет очень приветствоваться, я думаю, на имидж России это сыграет очень позитивно, даже в Грузии. Но в политическом плане, мне кажется, никаких изменений тут не может быть, потому что
еще и личные обиды сильно замешаны.
Даже помимо личных обид. А как вот? Ну, Грузия не признает факт утраты территории.
Да.
Сегодня, через там год, я не знаю, когда-нибудь это произойдет, но это очень тяжелое, долгое решение. Россия, с своей стороны, естественно, не откажется от этого решения. Ну и тогда политически все это заблокировано, тем более, что, да, есть фактор личный, и у России прекрасно есть повод сказать, что вот с этим конкретным человеком мы ни на одном, ни за один стол, ни на одном поле, ни в другие пространства просто рядом находиться не будем, и все.
А, Московская область, Ольга, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не кажется ли вам, что уровень наших правителей таков, что, выражаясь вот вашими словами, вполне конкретные человечки, которые пекутся исключительно о личном и поэтому не способны отвечать на глобальные вызовы? Вот в частности, я так думаю, что они не способны сотрудничать с Америкой, которая действительно пытается решать глобальные вопросы, оставляет Америку один на один, например, с Аль-Каидой, где могли бы очень даже помочь Америке. Хотелось бы ваше мнение узнать. Спасибо.
Вы знаете, я, во-первых, один на один, Америка все-таки страна такой мощи невероятной, превосходящая по этой мощи там всех следующих за ней других, что один на один с Аль-Каидой, это как-то странно звучит. Я с некоторым скепсисом отношусь ко всей этой вот занявшей, на самом деле, все нулевые годы истерии вокруг международного терроризма. Мне кажется, что это была одна из крупнейших ошибок вообще и Соединенных Штатов, и мировой политики, попытаться выстроить всю систему вокруг борьбы с международным терроризмом.
Накачать.
Это борьба со следствиями, а не с причинами. Международный терроризм – это следствие того самого хаоса в международных отношениях, который наступил после распада
прежней системы. И политики везде очень воспользовались.
Очень, конечно.
Закручиванием гаек и сокращением свобод и наступлением на права.
К сожалению, вот сейчас, очень видно, особенно вот при Буше это было видно, но это механизм стал виден. Вот как происходит возгонка. Ведь, война в Ираке своими руками была сделана. То есть, вот когда решили там, я сейчас не буду обсуждать причины, но вот решили, что надо Саддама Хусейна свергнуть, и этот общественный подъем вокруг этого был сделан искусственно. Потом он спал. Потом стали говорить, как же так, как мы могли, это было неправильно.
С другой стороны, 11 сентября, конечно, сильно...
Только Ирак к этому никакого отношения не имел, конечно. Да, да. И сейчас, к сожалению, мы видим рецидивы. Вот мне кажется, что то, что сейчас вокруг там Йемена начинается какая-то... Когда Хиллари Клинтон говорит о том, что это глобальная угроза исходит из Йемена. Я понимаю, что в Йемене масса проблем, и там масса нехороших людей, но когда говорят, что это глобальная угроза, у меня сразу возникает мысль, что имеет в виду что-то другое.
Хорошо, а про маленьких человечков тема, между прочим, очень интересна. Вообще, как вы полагаете, изменившийся контекст глобальной политики, видимо, изменил и масштаб личности, который принимает решения. Нет уже больше там тройки условный Рузвельт, Черчилль, Сталин, да? Вот как-то это тоже поменялось. И их нельзя назвать троечниками. Они просто другие, и как-то это теперь коллективное решение. Хотя, конечно, есть лидеры, но они, скорее, такие медийные, нарядные.
Вот именно, что они медийные. И лидерство создается методами public relations или медиа, создания имиджей. Я бы сказал, что контекст стал больше, а личности стали меньше. И это касается всех без исключения. Ведь Обама... яркий, очень яркий, привлекательный человек, но вот по истечении года его пребывания на посту президента становится довольно заметно, что когда...
Слишком ожидания были высоки.
Были ожидания, эти ожидания искусственно подогревались. Это был инструмент кампании, это был инструмент... Что было понятно, потому что американская нация была в некоторой депрессии в конце Буша. Но когда вот это начинает проходить... Выясняется, что стратегии-то вот такой вот вперед нацеленной нету.
Но это касается не только Обамы, это касается всех европейских лидеров, может быть, за исключением женщин, похвалю я своих сестер, они как-то вот более определеннее, спокойнее стоят на земле.
Ну, ярчайший пример европейского лидера – это Николя Саркози, да. Который уже непонятно, он персонаж шоу-бизнеса или политики. При том, что он действительно яркий и один из немногих дееспособных политиков, но упакованный полностью как гламурный просто персонаж.
И в этом смысле азиатские лидеры тоже выглядят совершенно иначе. И многие из них вполне вписываются в контекст медиатизированной политики уже тоже.
Ну, так глобальный мир-то.
Никуда не денешься.
Никуда не денешься.
Александр, Псковская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Доброе утро.
Какое же утро-то?
Александр, ой. Псковская область.
Добрый вечер. Вы перепутали.
Годом вас всех поздравляю. Всего хорошего вам. Всего хорошего.
И мы вас поздравляем. Да.
Скажите, пожалуйста, Федор. Вот. Мне 8-10 лет, вот я слежу, я вас очень уважаю, люблю как человека настоящего, вы очень хорошо себя объясняете. Скажите, пожалуйста, вот Союз Беларуси и России вы сказали уже, ну и конкретно, может, не так все сказали, но вот мне каждый день я с Псковской области-то слушаю, как вот этот Союз России с Белоруссией, как восхваляют, как выделяют деньги, куда эти деньги идут, это первый вопрос. Второй вопрос, скажите, пожалуйста, от нас... По этим ящикам, как уже говорят, пугают, вот, что НАТО нас окружит, Россия, Украина, Белоруссия, все там. То есть, извините, я нервничаю. Белоруссия, Украина, Грузия вступят в НАТО. Мне НАТО, это не страшно, мне 8-10 лет. Я, может, хоть на старость лет в гробу буду лежать спокойно, чтобы хоть покажут, как нам жить. Это второй вопрос. И... Третий вопрос. 58-е место в мире по уровню жизни в России. Но не стыдно нашим лидерам присутствовать нашему тандему, двоим тандемом, вот если
присутствовать на... Двоим тандемом, прекрасно, Александр. Понятно, неприлично ли им присутствовать в компании развитых стран? Ясно, да, и уровень жизни 58-е место.
Ну, 58-е место, тут все комментировать, это действительно малоприлично.
Не стыдно.
Ну, видимо, не стыдно, да, потому что у нас, в общем, всегда как-то разделялось величие как государство и качество жизни. Это по разным ведомствам проходило. Что касается...
Про НАТО и полежу в гробу, мне уже не страшно. Это
ну, в гробу-то, наверное, лежать при НАТО действительно не страшно, как, собственно, при любой другой общественной системе. Я думаю, что бояться нечего. НАТО никуда уже в обозримом будущем не расширится. Если бы двинулось, то... ну, скажем так, общий уровень недоверия, нервозности бы вырос, но война бы, конечно, не началась. А что касается союза с Белоруссией, я, честно говоря, не вижу, а где еще вот теперь так восхваляют.
Да,
и самое главное, денег...
Просто, может, в Псковской области там телевидение белорусское, наверное, принимается, поэтому...
А, если,
я
да,
думаю,
если, если
вот
белорусское, то,
вот
наверное,
эффект.
Да, они очень подчеркивают. В России это как-то еще давно, как Путин пришел, собственно, и начали как-то его постепенно так нивелировать. А насчет денег, денег-то особо туда не идет. Это как раз бюджет союзного государства весьма скромный, и это наименьший из трат, которые у нас. По-моему, это почти равноценно деньгам, которые платятся за признание Абхазии и Южной Осетии некоторым отдаленным странам.
Угу. Александр из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я хотел бы сказать еще об одном вызове, который, мне кажется, не был замечен. Это создание... новые унии, знаете, вот на базе новой региональной державы Польши. И я думаю, что этот процесс сейчас ускорится после выборов на Украине. И более того, после того, когда будет станет ясно, что Белоруссия в своей европейской политике будет готова войти в этот новый союз. Тем паче, что видно уже на Западе, что у них идет формирование новой структуры военной, так называемой ЗЭСовской, Западноевропейского союза. То есть получится, что новый польский союз под новой региональной державой, контролируемый, естественно, американцами, будет противоречить тем устремлением, которые традиционные немцы и французы хотели бы воплотить в Западноевропейском Союзе. А смысл для нас будет заключаться в том, что это жесткий контроль за экспортом энергоносителем. В любом случае уже здесь будет решать не Путин, не Лукашенко и не украинский президент, а вот та новая региональная держава, которая будет контролировать, по сути дела, все так называемые наши транспортные пути. Спасибо. Ответьте на этот вопрос.
Ну, скорее, прокомментируйте. Это такая новая попытка создания некого нового восточноевропейского гиганта, так я понимаю.
Мне не кажется, что эта картина отражает реально те процессы, которые протекают. Что происходит в Европе? В Европе происходит, во-первых, общая ее, ну, как сказать, маргинализация, что ли. Европа как фактор и как арена мировой политики явно медленно, но неуклонно отступает на второй план. И это очень видно по той иерархии приоритетов, которые постепенно начинает выстраивать американская администрация. Конечно, никто в Вашингтоне не забудет про Европу совсем, но главное внимание будет находиться в совершенно других частях мира. Это Южная Азия, это Восточная Азия, это Китай, Индия, это судоходство там в Индийском океане и в Тихом. Европа здесь явно периферийна. И самое главное, Европа, которая на самом деле ни с кем воевать нигде не хочет. Западноевропейский союз, о котором упомянул слушатель, он не существует, он как раз упразднен уже несколько лет назад. Вместо него пытаются сформулировать так называемую единую политику в области безопасности и обороны, которая, кроме как послать несколько вертолетов для миссии в Чаде или осуществить там какую-нибудь небольшую миротворческую операцию в Африке, ни на что не претендует и не будет, потому что в Европе воинственность, ну, по крайней мере, на сегодняшний день, на ближайшее время куда-то ушла. Слава богу, наверное. А что касается Польши, амбиции Польши быть ведущей европейской страной очевидны, но, скажем так, они не обеспечены необходимыми ресурсами. И как раз вот Лиссабонский договор, который вступил в силу недавно, не зря против него так сопротивлялись страны, как та же Польша или Чехия. Клаус, который до последнего дня отказывался ратифицировать, он был совершенно прав, потому что этот договор сокращает возможности малых и средних стран влиять на политику. И как мы видим, вот после, скажем, распределения постов в Евросоюзе в декабре, в ноябре, там президент, министр иностранных дел, места в Еврокомиссии, вот договорились Франция с Германией, и все. Вот как они договорились, так и стало.
А тогда, Федор, опять вот, может, закольцовывая, вы с этого начали, что конфигурация влиятельных стран не определена, и в ближайшее время нет окончательного ответа на вопрос, что это за конфигурация стран, которая будет определять развитие цивилизации. Но можно вот как-то прикинуть, но это восьмерка плюс еще кто-то, или с уменьшающейся долей европейских стран и кто-то туда включен? Кто эти игроки?
Это США, безусловно, Китай, безусловно. То есть это не восьмерка уже получается. А Европа как Евросоюз...
А они отдельные
нет,
страны?
Нет, отдельные нет, но отдельные
уже это не
еще
работает.
В середине 20 века уже, стало, да, понятно, что прошло, да, время. Евросоюз, если он все-таки возьмет себя в руки и займется, помимо внутреннего самосозерцания и самолюбования, попытками консолидировать единый такой вот полюс силы, безусловно, это потенциально очень мощный игрок, пока внутреннего развития я такого не вижу. Индия, которую многие причисляют к будущим лидерам, на мой взгляд, таковым не будет, потому что Индия до такой степени проблемная страна, что вся ее немалая энергия развития будет всегда уходить на
необходимость гасить
и поддерживать внутренний баланс. И это будет очень долго. И, по-моему, амбиций особых у Индии нет внешних. Россия – это вопрос больной, потому что Россия по всем своим... Ну, потенциалом должна быть вот этим
быть
самым
в числе
этих стран. Но демография, инфраструктура, тип экономики и отсутствие четкого, четкой солидентичности препятствует вот этому самому участию. Поэтому я думаю, что перед Россией встанет серьезнейший вызов в ближайшие несколько лет. Она окажется зажатой между двумя вот такими мощно развивающимися полюсами, китайским и, вероятно, европейским. И как она вообще будет выкарабкиваться, я не очень понимаю.
Да. Филипп Николаевич, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, высокочтимая Анна, Федор. Мое почтение вам и со всеми праздниками конфессиональными, которые...
И вас. Давайте, Филипп Николаевич, есть. У нас времени немного.
Да, я быстро выскажусь. Mm-hmm. Меня, конечно, немножко позабавило. Там вот одна вот так хорошо ученая дама в нашем понимании этого выражения сказала, что вот помогать Америке по поводу Аль-Каиды. А как помогать укреплять Аль-Каиду? Там почему-то ничего не сказано о том, что, например, Бен Ладен не может приехать в Организацию Объединенных Наций. Это классно, правильно, да? Ну, а второе, самое тяжелое и гнетущее, это в том, что государство становится агрессивным внутри и вовне посредством инфицирования граждан кличем к топору.
Угу. А, это как-то такая вот о доморощенном, как мне сегодня кто-то уже написал, вот давайте о доморощенном. Вспоминают про Дарькина, надо же было назначить его перед вызовами с Китаем. Это вот
и Светлана. Это правильный вопрос. Лицо России в Азиатско-Тихоокеанском регионе — это лицо губернатора Дарькина, это правда.
Да. И очень... Видимо, печалит это нашего слушателя, или нас, слушательницу. И тоже о доморощенном, что с Нового года в России цена на газ для населения повысилась в среднем на 30-40%. Мы имеем газ и платим по мировым ценам. Вот как это связано с глобальной политикой? Андрей из Одинцова. Да так связано, что...
Ну, мы, правда, все-таки по мировым ценам пока не платим, хотя будем платить рано или поздно, это без сомнения. Но так и связано, ну, что ж теперь делать? Угу. У нас экономика, как известно, слегка монополизирована во всех отраслях, поэтому так и получается.
Еще слушатели спрашивают, а что-нибудь, осталось у нас минута, хорошего в вашей глобальной политике в этом году все-таки было?
В прошлом?
В минувшем. И вот можно ли говорить о том, что это хорошее будет и в наступившем?
Нет, хорошее было то, что вот в позапрошлом году, в 2008, как мы помним, вообще очень многие процессы достигли такого своего пика. Напряжение очень возрастало, которое привело к разным вещам, и к экономическому кризису, и к войне на Кавказе, и к газовому конфликту с Украиной. Это все было, в общем, элементы одной картины, вот такое надувание пузыря, не только экономического, и политического. И этот пузырь, слава богу, как-то исчез, лопнул. И 2009 год все-таки по атмосфере был намного более спокойным. И я надеюсь, что 2010 уж, по крайней мере, не вернет нас к тем пузырным временам.
Федор Лукьянов, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сразу же после нас. Итоги дня подведет Андрей Шары.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ru. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».